Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Это евангельские слова самого Господа евангелистом Иоанном Богословом, приводимые как обращенные к Нафанаилу, будущему апостолу, которого в начале проповеди в земной жизни Господа Иисуса Христа находит апостол Филипп, будучи одним из первозванных вместе с Андреем и Петром апостолов, и возвещает Нафанаилу, что они нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Но Нафанаил высказывает некое сомнение в отношении того, что это Иисус, сын Иосифа из Назарета, и говорит, может ли вообще из Назарета быть что доброе. Ну, тогда Филипп говорит ему, пойди и посмотри. И при встрече с Господом сам Господь предваряет Нафанаила словами, что вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Но действительно, Израиль, если бы был чужд лукавства, лукавства фарисеев, книжников, законоучителей, не распял бы собственного Мессию. А такие люди, как Нафанаил, были действительно, в принципе, как раз те, кто готовы были принять истину, потому что лукавство, гордыни, хищничество, следование своей только правде и корысти были чуждыми. Но Нафанаил говорит, а почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Как святые отцы-толкователи указывают о том, что однажды происходило с Нафанаилом под смоковницей, мог знать только Бог и он один. Это было, видимо, какое-то ранее бывшее откровение Нафанаилу, молитвенное, уединенное. Действительно, это свидетельство, эти слова Христовы свидетельствовали, что он имеет божественное видение. Нафанаил ответил ему, «Рави, ты сын Божий, ты сын Израилев». И Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницу, видишь больше сего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Ну вот как опять же говорят святые отцы, указание на ангелов имеет значение в связи с откровением Сына Божьего, свидетельством того, что Он имеет божественное достоинство. Он Бог, ставший человеком и потому истинный Спаситель. Именно поэтому ангелы и служат Ему, восходят и нисходят к Нему. И поэтому, и возможно, с этого момента истинное видение мира духовного, истинное откровение. Это видение восходит еще к ветхозаветным праотцам. Толкователи, опять же, указывают на видение, которое было патриарху Иакову, когда он видел лестницу на небеса. И это прообразовывало видение этой лестницы, лестницы, по которой ангелы как раз-таки восходят и нисходят, и явление Пресвятой Богородицы, которое служит явлению богочеловеческому, явлению самого Христа Спасителя. То есть зрение мира духовного, лицезрение мира духовного, видение мира духовного, проникновение человеком, человеческим умом, человеческим сердцем в мир духовный истинным образом возможно только во Христе. Хотя этого порой ищут религиозные, так сказать, деятели самых разных там конфессий, учений, магия этим занимается, оккультизм этим занимается, восточные религиозные практики, индуизм, буддизм, йоги этим занимаются, куда-то там выходят из тела, в астрал, ментал какой-нибудь, чем это порой заканчивается для человека, как говорится, большой вопрос, потому что путешествие в духовный мир человеку, находящемуся еще здесь в теле, оно небезопасно, когда человек душой куда-то там начинает выходить. Потому что, по свидетельству опытных в духовной брани, первым делом, с кем человек сталкивается, выходя за пределы своего тела, это могут оказаться силы демонические, силы бесовские. Потому что мир духовный, он неоднороден. И как раз-таки бывшие ангелы, демоны во главе с самим дьяволом тоже являются представителями мира духовного. Если ты в этот мир проникаешь, прилазя инудя через изгородь, а не вратами во Христе входишь, ты можешь суть как тать и разбойник и подвергнуться участи именно разбойника и татя духовного, оказавшись в когтях этих самых представителей вроде как духовного мира, но являющимися по отпадению от Бога силами зла. И вот, к примеру, святитель Николай Сербский говорит такие слова: «А что означает небо отверстое, если не присутствие Бога Живаго и Его бесчисленного воинства? А что означает присутствие Бога Живаго, если не страх и ужас для нечистых и грешных, жизнь же и радость для чистых и праведных? От этого великого и страшного присутствия нас пока заслоняет темная завеса нашего тела. Но скоро, совсем скоро, завеса сия будет сорвана и брошена, и мы полностью окажемся в отверстом небе. И при этом те из нас, кто покаялся и очистился, в вечном животворящем присутствии Бога Живаго, а нераскаянные богохульники и нечистые в вечном присутствии Бога в муках и тьме внешней». Ну, то есть, действительно, небо отверстым обрести – это прийти в присутствие Бога Живого. Но если внутренний человек является, остается помраченным, нераскаянным, то в этом присутствии Бога Живого он оказывается свидетелем собственных страстей, являет именно свое страстное, поврежденное грехом существо и делается не общником полноты благодати, не в Царство Небесное входит, а делается общником, опять же, сил злых, сил демонических, которые здесь же в мире духовном и присутствуют. То есть на самом деле обрести видение духовное, видение Царства Небесного, сподобиться этого, это значит прийти в полноту общения с Богом. Прийти в полноту общения с Богом – это возможно только во Христе. В церкви, в богослужебном устроении, в евхаристической литургической жизни нам и дана полнота такой возможности и в исполнении заповедей евангельских. Вот святитель же Николай Сербский говорит такие простые, но замечательные по своему смыслу слова. «Поистине вера в Бога легче неверия, пост легче обедения, а трезвость – пьянство. Жизнь легче с молитвой, чем без нее. Прощение легче злопамятства. Давать милостыню легче, чем отбирать чужое. Поддерживать слаще, чем унижать. Взаимная любовь радостнее, чем самовлюбленность и ненависть. Путь правды может показаться трудным, но необходимо знать, что путь неправды много трудней». Вот действительно, если задуматься, многие люди, они порой сознательно отвергают возможность духовной жизни, жизни в церкви, жизни молитвенной, покаянной, литургической, потому что они действительно своим сердцем подспудно ощущают, что это требует духовного труда, духовной перемены, изменения собственного существа, изменения как движения от тьмы к свету во Христе. Но если существо человека сроднилось с тьмой, то и решиться на это изменение – это действительно уже великое дело. Это дело веры. Это очень серьезный шаг от неверия к жизни, в вере во Христе, к вере, которая не постыжает. Потому что истина, она действительно не постыжает человека, если человек к ней причастен. А грех и страсти человека постыжают в принципе. Грех и страсти, жизнь по грехам, по страстям, они по сути мучительны. Они кажутся, что да мне легче жить так, как я жил, плыть по течению, фактически в направлении движения в преисподнюю. Я так привык, мне так проще. Чего вы хотите, чтобы я изменился? Но при этом человек в этом греховном течении все равно страдает от собственных грехов и страстей. И жизнь эта в грехах и страстях, она действительно страдательна, она мучительна, потому что она человека, изначально призванного к спасению, к жизни вечной, именно что мучает, по сути. Она не дает человеку истинной свободы от греха, она не дает человеку истинного освобождения от того, что внутренне мучительно, что внутренне погрешительно и внутренне человека пленяет в собственных же страстях, в собственных грехах. И только истинное обращение ко Христу, истинное изменение жизни, истинное покаяние, настоящая попытка молитвы, жизнь литургическая, жизнь в церкви, а именно этим церковь прежде всего и торжествует в человеке, который это избирает. Часто это торжество церкви, торжество православия, оно может по внешним признакам ничего не представлять. Оно может внешним людям казаться чем-то незначительным и для многих людей неинтересным, но это на самом деле самое тяжелое в человеке и в человечестве заблуждение. Потому что, как говорят святые, даже человек, не принадлежащий церкви, не живущий церковью, не знающим ее как источника жизни вечной во Христе, он все равно даже свою земную жизнь проживает непреткновенно, ну, относительно непреткновенно, не имея саму возможность этой жизни, даруемую Господом в этом смысле, непреткновенно, как сама возможность, благодаря тому, что в границах этого мира еще есть другая важнейшая возможность жизни духовной, жизни, которая в себе образует, как в богочеловеческом организме Церкви, истинную жизнь вечную. Для этого Господь еще блюдет этот мир. Для этого Господь еще продляет бытие этого мира, которое без Христа, без Церкви на самом деле бессмысленно. Но чудным промыслом Божиим даже это в каком-то смысле бессмысленное бытие без Христа, оно, поскольку внутри себя все равно содержит бытие Церкви, оказывается, по большому счету, не бессмысленным. Но истинный смысл, истинная правда, истинная полнота жизни именно только в Церкви, только в причастии ко Христу, только в тех, кто этого сподобился. И мы должны это действительно ценить, этим жить как истиной, как самым главным и Богом данным, спасительным, можно сказать, житейским поприщем, которое опять же, границами этого мира и этого быстро текущего естества времени не ограничивается, а простирается в жизнь вечную, в Царство Небесное. Истинно, Господи, сподоби нас именно этим жить во все дни наши. Аминь.